эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжаем подводить итоги года, самые значимые внутриполитические события и самые громкие кадровые перестановки в Грузии. Предвыборный год в самопровозглашенной республике Южная Осетия. На чем сыграют президент и спикер и каковы чаяния юго-осетинского электората? В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются долгоиграющие страсти по возможной продаже недвижимости иностранцам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Кёльне произошли столкновения полиции с активистами ПЕГИ. Иран направил в ООН письмо по поводу отношений с Эр-Риядом. При нападении на отель в Хургаде пострадали двое туристов. В Кёльне произошли столкновения полиции с праворадикальными демонстрантами. Полиция применила водометы, когда в нее из толпы стали бросать бутылки и петарды. Активисты движения «Пегида», выступающие против мигрантов, проводили акцию в ответ на массовые нападения в новогоднюю ночь, в которых участвовали и беженцы. Ранее в субботу партия канцлера Германии Ангела Меркель, ХДС, ХСС, предложила ужесточить законы о предоставлении убежища. Речь идет о предоставлении властям право депортировать тех беженцев, кто неоднократно совершал нетяжкие преступления. Меркель заявила, что инициатива будет обсуждаться с партнерами по правящей коалиции, а затем поступит на рассмотрение парламента. В случае принятия законопроекта власти смогут депортировать тех беженцев, кто неоднократно совершал нетяжкие преступления. 18 из более 30 задержанных по подозрению в совершении нападений в Кёльне оказались беженцами. Начальник городской полиции был в пятницу уволен за неспособность контролировать ситуацию. Всего в полицию Кёльна поступило более 100 жалоб. Большинство от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и ограбленных. Аналогичные нападения произошли в Гамбурге, Штутгарте и Франкфурте. В Египте при нападении на отель «Белависта» в Хургаде пострадали двое туристов из Австрии и один из Швеции, сообщили местные власти. Ранее поступила информация, что в результате нападения в пятницу ножевые ранения получили трое гостей отеля из Дании и Германии. Как отмечается, угрозы для жизни туристов нет. Один из нападавших задержан, второй при попытке скрыться был застрелен. В Министерстве внутренних дел Египта отметили, что преступники имели при себе ножи и автоматическое оружие. Сведения о поясе смертника не подтвердились. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Днем ранее радикальная группировка «Исламское государство» заявила, что ее боевики стоят за нападением на израильских туристов в Каире в четверг на этой неделе. Экстремисты утверждают, что лидер их группировки Абу Бакр аль-Багдади призвал атаковать евреев повсюду. При этом, по данным египетских служб безопасности, подвергшиеся нападению иностранцы были израильскими арабами. Никто не пострадал. По информации российских СМИ, в Хургаде после атаки в пятницу введено чрезвычайное положение. Все выезды и въезды перекрыты, под усиленную охрану взяты все туристические центры и стратегические объекты.
Эхо Кавказа. Новости.
Иран обвинил Саудовскую Аравию в разжигании ненависти ко всем мусульманам-шиитам. Об этом говорится в письме иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Как утверждается в послании, у Тегерана нет стремления или заинтересованности в эскалации напряженности в регионе, в то время как Саудовская Аравия распространяет об Иране бредовые сведения и участвует в опасных провокациях. Зариф отмечает, что это происходит после заключенного в июле между Ираном и мировыми державами соглашения соглашения по ядерной программе Тегерана. Из письма иранского политика следует, что Эр-Рияд стремится не допустить подписания этого договора. Также Джавад Зариф обвинил саудовские власти в грубом обращении с иранскими паломниками. В качестве примера того, что Иран является сторонником политики добрососедства, Зариф привел решение Тегерана не объявлять о разрыве дипломатических связей с Эр-Риядом в ответ на аналогичный шаг саудовских властей. Отношения между двумя странами обострились после казни Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, обвиненного в терроризме. В Иране в ходе протестных акций против смертного приговора были совершены нападения на саудовские дипмиссии в Тегеране и Мешхеде. Позднее Эр-Рияд объявил о прекращении дипломатических контактов с Тегераном. Северная Корея обнародовала видеозапись предполагаемого нового испытания по запуску баллистической ракеты с подводной лодки. Южнокорейские СМИ, однако, предположили, что показанные в пятницу вечером кадры – ничто иное, как монтаж записей предыдущих пусков, запуска баллистической ракеты в Японском море в прошлом месяце и еще одного испытания, которое было проведено в 2014 году, передает «Франс-Пресс». На видеозаписи без указания даты съемки запечатлен северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он наблюдает за запуском с борта военного судна. На Ким Чен Ын теплое пальто и фетровая шляпа. Днем ранее КНДР объявила об успешно проведенном испытании водородной бомбы. Подтверждений этой информации из независимых источников нет. Тем не менее, ряд государств, включая Японию и Южную Корею, подвергли действия Северной Кореи резкой критике, заявив об угрозе своей национальной безопасности. Совет Безопасности ООН заявил о намерении подготовить резолюцию, предусматривающую ужесточение мер в отношении Пхеньяна. Полиция в столице Косово, городе Приштина, применила слезоточивый газ против демонстрантов, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью в здание парламента. Несколько тысяч человек приехали в Приштину, чтобы потребовать досрочных выборов и отставки премьер-министра Исы Мустафы. Манифестанты осуждают соглашение с Сербией, достигнутое властями Косово при посредничестве Европейского Союза.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В среду стало известно, что правительство Грузии в скором времени обнародует часть документа «Оценка угроз для Грузии за 2016-18 годы». Это будет первый документ, который рассматривает стратегию национальной безопасности, разработанную правительством грузинской мечты. В предыдущих концепциях, разработанных нацдвижением, Россия рассматривалась главной внешнеполитической и военной угрозой для Грузии. Как будет в этот раз? В Тбилиси активно стали обсуждать этот вопрос после обнародования новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Тему продолжит Мзия Парасашвили.
Если бы недотошность журналистов, оставалось бы только догадываться, собирались ли члены правительства грузинской мечты давать публичную оценку новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Президент Владимир Путин утвердил ее 31 декабря 2015 года. В нем США и НАТО рассматриваются как оппоненты России, а де-факто республики Абхазия и Южная Осетия называются стратегическими партнерами. За эти дни, видимо, из-за новогодних праздников, никаких заявлений со стороны МИД или других структур не последовало. Сегодня грузинские журналисты воспользовались случаем и на церемонии провода в очередного военного контингента в Афганистан поинтересовались мнением на этот счет министра обороны Тенихида Шели. «Свободный мир действует по своим правилам и, естественно, не подчиняется такому шантажу. Что касается сотрудничества России с оккупированными территориями, то мы знаем, что эти так называемые договоры остаются в силе». Тем не менее, на вопрос, как власти Грузии собираются реагировать на это, министр обороны отвечать не стала. О том, что у правительства Грузии есть своя стратегия национальной безопасности, напомнил Совет по госбезопасности и управлению кризисами. В аппарате Совета заявили, что в ближайшее время будет обнародована часть нового документа об оценке угроз Грузии за 2016-18 годы. Примечательно, что это будет первый документ такого рода за время правления грузинской мечты, а в разработанном при нацдвижении документе за 2010-2013 годы Россия рассматривалась как главная внешнеполитическая и военная угроза. Как будет в этот раз? Вопрос интригующий, если учесть, какой политики придерживается грузинская мечта в вопросах урегулирования отношений с Россией. Большая часть документа содержится под грифом «секретно», говорит директор департамента по связям с общественностью и международными организациями Совета национальной безопасности при президенте Георгий Ахалкаци. При этом он напоминает, что основную часть своей стратегии разработал Совет безопасности и управления кризисами при премьер-министре. Что же касается оценки опасностей с военной точки зрения, то ее полностью взял на себя Совбез при президенте.
Россией оккупировано 20% территории Грузии, и то, что она представляет собой опасность для нашей страны, ни для кого не секрет. Естественно, тема России в документе об оценках опасности рассматривается детально, с возможными сценариями развития опасных ситуаций в российско-грузинских отношениях.
Говорит Ахалкаци. По его словам, в разработку документа вложено много сил. В нем квалифицированно отражены все опасности, а также методы реагирования на них в разных сферах жизни Грузии. Иными словами, в документе однозначно прописано, что Россия в военном отношении представляет для Грузии угрозу. Глава Центра общественного контроля над деятельностью спецслужб Беси Каладашвили, между тем, считает, что все предыдущие документы были очень слабы.
Августовская война 2008-го доказала, что тогдашним правительством опасности и угрозы четко обозначены не были. Действующая власть всегда вспоминает о стратегиях национальной безопасности, когда поджимают сроки или нужно на что-то реагировать уже по свершившемуся факту. Так что, думаю, и это будет документ ради документа.
Константирует Бесик Аладашвили. Он напоминает, что помимо документа об оценках угроз для Грузии, в этом году правительству Грузии за истечение срока нужно будет обновить также концепцию национальной безопасности и национальную военную стратегию. И все они требуют оценки угроз возрастающего терроризма, глубокого анализа геополитической ситуации, внутренних, экономических и политических составляющих. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По информации иранских СМИ, в Тегеране достигнуто соглашение с грузинской стороной по поводу поставок иранского газа в Грузию через территорию Армении. Во вторник в Минэнерго Грузии подтвердили наличие переговоров, однако отрицали факт наличия конкретных договоренностей. Далее Ираклий Оргвелидзе.
По информации иранских СМИ, соглашение с Грузией по газовому вопросу достигнуто. СМИ ссылаются на заявление исполнительного директора национальной газовой компании экспорта Ирана Алирезы Камели.
По условиям договоренности с грузинской стороной, поставки газа будут осуществлены через территорию Армении, которую Грузия получит на нашей границе с этой страной.
По его же словам, оговорены объемы поставок газа в Грузию – 0,8-1,5 миллионов кубометров в день. Этот газ предназначается только для внутреннего потребления, говорится в сообщении иранских СМИ. После распространения этой информации на сайте Минэнерго Грузии появилось заявление, в котором говорится…
Хотим отметить, что у нас нет конкретных договоренностей с иранской стороной по началу поставок газа. Вместе с тем хотим подчеркнуть, что мы продолжим переговоры со всеми потенциальными поставщиками газа для обеспечения бесперебойного снабжения Грузии, в том числе и с Ираном.
Информацию подтвердили и в правящей коалиции. Глава парламентского комитета экономической политики Зураб Кемаладзе назвал предполагаемую цену за иранский газ.
Переговоры ведутся, однако соглашения пока нет. Как известно, трубопровод на территории Армении принадлежит «Газпрому». Поэтому понадобятся дополнительные переговоры с этой компанией. Ориентировочная цена за этот газ колеблется в районе 220 долларов США.
Заявил Зураб Кемаладзе. Эксперты по-разному трактуют факт ведения переговоров с иранской стороной. Экономический эксперт Руман Готсередзе напоминает, что транзит из Ирана можно осуществлять и через трубопровод, проходящий через территорию Азербайджана. Последний раз поставки газа по нему были осуществлены в 2006 году, когда на территории Северной Осетии был взорван единственный трубопровод, по которому Грузия получала весь потребляемый газ. После 2008 года Грузия полностью переориентировалась на азербайджанский газ, а из-за санкций Запада иранская тема предалась забвению.
В который раз мы узнаем из прессы о переговорах грузинской стороны, в которых так или иначе фигурирует «Газпром».
Считаю, что грузинские власти заинтересованы в возвращении российского монополиста в Грузию, а разговоры об иранском газе не более чем уловка. Необходимо понимать, что мощности газопровода, соединяющего Армению и Иран, едва хватает для нужд российских ГРЭС в Армении. А недостающие объемы поставляются из России. По сути, это бартер. Грузия закупит дополнительные объемы российского газа, а Иран увеличит поставки в Армению. Непонятно, почему власти усиленными темпами форсируют российский проект, ведь в будущем году должен вступить в строй проходящий через Грузию трубопровод «Шах-Дениз-2», плата за транзит от которого перекроет все потребности Грузии в газе. Происходящее порождает определенные подозрения.
В свою очередь, эксперт в вопросах энергетики Андрей Гвидиани считает, что Грузия должна закупать газ там, где это выгодно.
Я бы не стал политизировать этот вопрос. Грузии необходимо диверсифицировать поставки, будь то Иран или Россия. К тому же речь идет о коммерческом газе. Все соглашения с Азербайджаном, откуда поступает свыше 80% потребляемого Грузии газа, остаются в силе. Я также бы не стал драматизировать сотрудничество с «Газпромом». Напомню, что даже после войны 2008 года Грузия осуществляет импорт электроэнергии из России, которая никогда не прерывалась. Поэтому поднятый ажиотаж считаю беспредметным.
Заявил эксперт. В 2015 году азербайджанская госкомпания «Сокар» экспортировала в Грузию 1 миллиард 350 миллионов кубометров газа. Еще 750 миллионов кубометров поступили в качестве платы за транзит от 5% объема, пропущенного южнокавказским трубопроводом. Также следует учесть объем природного газа в рамках 200 миллионов кубометров, полученный в результате транзита российского газа в Армению. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наступивший 2016 год является для самопровозглашенной Республики Южной Осетии предвыборным. В этом году официально стартует президентская кампания, хотя, по мнению экспертов, неофициально предвыборная кампания началась летом 2014-го, после парламентских выборов и победы партии «Единая Осетия». Тему продолжит Жанна Тарханова.
Спикера парламента Анатолия Бибилова эксперты считают главным конкурентом действующего президента Леонида Тибилова, заявляющего о намерениях сохранить за собой президентский пост еще на одну пятилетку. По мнению югосинских экспертов, на политической арене республики Тибилов и Бибилов пока два основных игрока, претендующих на президентское кресло. Вместе с тем, не исключено появление серьезных конкурентов, которые могут проявить себя за полгода до выборов. По мнению югосинского политолога Юрия Вазагова, с уверенностью можно предсказать наиболее популярные темы, которые будут обыгрывать кандидаты в президенты.
Что касается лозунгов, то основные лозунги нужно, значит, постепенно вокруг темы объединения и интеграции вообще. И, я думаю, будет присутствовать лозунг о необходимости сохранения статуса независимого государства. Естественно, будут определенные трения, будут бурные дискуссии вокруг этих вопросов. Но, думаю, что все-таки за последние год-два общественность, она приобрела опыт такого достаточно толерантного обсуждения подобного рода вопросов. Все остальные лозунги, они вроде идентичны, так сказать, развитие экономики. Что касается приоритетов, опять-таки, тоже социально-экономической сферы.
Из обещаний, данные действующим президентом в 2012 году, нереализованными остаются фундаментальные для Южной Осетии преобразования, хотя президент в конце прошлого года заявил о необходимости осуществления политических реформ.
2016 год должен дать ответ на вопрос, будут ли реализованы заявленные инициативы, что касается и создание Конституционного суда, и перехода на смешанную систему выборов в парламент. То же самое можно сказать про референдум, касательно вопроса объединения, объединения к России. И, соответственно, более актуальный станет вопрос о местном самоуправлении, введение хотя бы каких-то элементов местного самоуправления.
Полагает Юрий Вазагов. Политик Роланд Кирюксаев, считает, что неофициально предвыборная гонка между президентом и спикером уже началась в декабре 2015 года после заявлений Тибилова о создании Конституционного суда и изменения системы выборов в парламент. Однако такие же заявления были сделаны Бибиловым, заявившим, что с нового 2016 года парламент переходит на профессиональную форму работы. По мнению моих собеседников, непонятно, почему Тибилов за 4 года президентства не торопился выполнять свои обещания и оставил эти важные решения на конец своего правления. В какие лозунги поверит электорат на этот раз? И как кандидаты будут завоевывать голоса и новых сторонников в ходе агитации? У спикера есть партия, отражающая мнение части населения, и его программа довольно четко отражает цели и задачи, с которыми Бибилов пришел в политику. Югоостинский президент озвучивает сразу несколько вариантов взаимоотношений с Россией. Это и таможенный союз, и Евразийский экономический союз, и союзничество с северным соседом в качестве независимого государства. При этом, как говорил Леонид Тибилов, он будет считать свою миссию выполненной, если Южная Осетия войдет в состав России, продолжает Роланд Келюхсаев.
Честно говоря, пока даже не знаю, что он может предложить. Помимо того, что сейчас идет, даже не знаю сейчас, что он может предложить. Я не думаю, что сейчас на президентских выборах вот это хождение в состав России будет столь актуальным для населения Южной Осетии. И учитывая тот кризис, который сейчас есть, кризис экономический, соответственно, население и народ Южной Осетии будет свои предпочтения, скорее всего, отдаст тому человеку, который пообещает или хотя будет действовать на то, чтобы улучшить качество. Кандидаты в президенты не будут работать над реальным сектором экономики, то так думаю, что кризис будет обязательно. А то, что у нас есть все возможности для того, чтобы развивать реальный сектор экономики, это очевидный факт.
Впрочем, по мнению экспертов, обещания экономического чуда щедро разбрасывали все предыдущие кандидаты в президенты. Однако республика остается по-прежнему на иждивении России. И обещания конкурентоспособной современно развитой экономики югоостинских политиков не более чем популизм, рассчитанный на уже совсем наивных избирателей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается бурная полемика вокруг открытия рынка недвижимости для иностранцев, в который вовлечены практически все политические силы. На днях с призывом не рассматривать закон об особенностях оборота жилых помещений к нынешним парламентариям обратились депутаты первых 4 созывов парламента. Тему продолжит Елена Заводская.
Страсти по недвижимости кипят в Абхазии уже не первый месяц. 29 июля 2015 года, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Абхазии, президент Рауль Хаджимба призвал депутатов парламента рассмотреть вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. В ответ на это обращение развернулась дискуссия о том, надо или нет продавать недвижимость иностранцам. Острая полемика по вопросу продажи недвижимости иностранным гражданам возникла и во время 6-го российско-абхазского делового форума, который проходил в Сухуми в ноябре прошлого года. С резкими заявлениями о необходимости решить положительно этот вопрос выступил Никита Исаев, директор Российского института актуальной экономики. Он считает, что возможность покупки недвижимости в Абхазии улучшит инвестиционный климат, а запрет на покупку недвижимости сильно усложняет российским предпринимателям работу на территории Абхазии. После завершения работы делового форума дискуссия о продаже недвижимости вспыхнула с новой силой на круглых столах, на страницах печатных и электронных СМИ, на телевидении. 22 декабря два депутата парламента Сергей Шамба и Георгий Абхазов использовали свое право законодательной инициативы и представили законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. У вопроса продажи недвижимости есть сторонники и противники, и у всех есть свои аргументы. Сторонники продажи недвижимости говорят, что это наш основной актив, и надо вовлекать ее в оборот. Рынок недвижимости будет стимулировать строительство жилья, и появится возможность выделять квартиры очередникам, у которых сегодня нет никаких перспектив. Люди, приобретающие недвижимость в Абхазии, будут здесь отдыхать и тратить свои сбережения. Граждане Абхазии, у которых есть несколько квартир, смогут продать одну из них и вложить деньги в бизнес. Продажа недвижимости даст импульс развитию экономики и увеличится поступление налогов в бюджет. Противники продажи недвижимости говорят о том, что это несет угрозу демографическому балансу в стране. За 5-6 лет демографический вес абхазского этноса может дойти до 3-5%, что в перспективе приведет к потере суверенитета. Экономический эффект, на который рассчитывают разработчики закона, составляет около 80 миллионов рублей. Для его достижения каждый год в Абхазии иностранцы должны покупать 2500 квартир по цене около 3 миллионов рублей. Это означает, что каждый год число владельцев недвижимости будет пополняться на 10 тысяч человек. Даже если запретить предоставлять гражданство иностранным покупателям жилья, то со временем у них появятся дети, которые по факту рождения смогут претендовать на получение абхазского гражданства. Присутствие иностранных граждан в Абхазии создаст условия для политического давления на руководство страны. Апогеем противостояния стало обращение депутатов парламента всех предыдущих созывов к нынешним народным избранникам с призывом отказаться даже рассматривать законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. В обращении говорится, что продажа недвижимости иностранцам приведет к демографической экспансии страны. В короткий срок резко увеличится число новых поселенцев. Массовое заселение Абхазии приведет и к резкому изменению этнической структуры населения страны в ущерб абхазам, утрате их национальной идентичности и растворению в чужом этническом мире. Иностранцы создадут в стране пятую колонну из числа представителей грузинской национальности, которые являются гражданами России и будут стремиться покупать в Абхазии жилье. Это обострит внутриполитическую ситуацию, приведет к возобновлению вооруженного конфликта с участием новых поселенцев и в конечном итоге к ликвидации абхазского государства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Министерство по делам спорта и молодежи назвало лучших грузинских спортсменов 2015 года. Ими стали борцы, дзюдоисты, фехтовальщики и шахматисты. Кроме того, были выявлены лучшая федерация, спортивный врач и капитан года. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Традиция называть лучших спортсменов года в Министерстве по делам спорта возникла около 10 лет назад. При этом ведомстве не забывают ежегодно, чтобы не обидеть болельщиков, отметить, что список лучших – лишь версия самого министерства. Всего в ходе мероприятия прозвучали имена победителей в 10 основных и 5 почетных номинациях. Основное отличие последней церемонии от предыдущих заключается в том, что впервые номинацию «Пара спортсмен года» разделили на мужскую и женскую. В первой победил дзюдоист Звият Гогучури, а параспортсменкой года стала фехтовальщица Ирма Хецуриани.
Для меня это было большой неожиданностью и, естественно, было приятно, ведь я много и упорно работала, чтобы получить этот титул. Для меня спорт – самое важное в жизни, и я рада, что сумела внести хоть небольшую лепту в направлении развития спорта для лиц с ограниченными возможностями. Мы заявили на всю Грузию, что мы существуем, мы сила, мы важный ресурс. Своими результатами мы показали, что можем достигнуть успеха.
Что же касается звания лучшего спортсмена, то его удостоился 24-летний борец вольного стиля Владимир Хинчагашвили. За 2015 год его имя несколько раз попадало в сводки главных новостей, не вполне, впрочем, спортивных. Успехами на Европейских играх в Азербайджане он не запомнился. На дальних подступах к финалу он был дисквалифицирован вместе с соперником, белорусским борцом Владиславом Андреевым. После пощечины, которую дал белорусский спортсмен грузинскому, поединок превратился в потасовку. Однако в Министерстве спорта посчитали, что достижения грузинского борца перевешивают неудачи, поскольку ведь он в 2015 году принес Грузии первую за последние 10 лет золотую медаль в чемпионате мира по борьбе, говорит Владимир Хинчагашвили.
Очень приятно, когда тебя называют лучшим спортсменом года. Для меня это большая ответственность. Я постараюсь оправдать возложенные на меня надежды в этом году.
А надежды Федерации борьбы и Минспорта в его отношении питают немалые, ведь в августе этого года он примет участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, говорит министр по делам спорта и молодежи Тариел Хичикашвили.
2015
год был очень успешным для грузинских спортсменов. Мы одержали победы и стали призерами во многих международных и европейских чемпионатах. Я надеюсь, что 2016 год пройдет по таким же настроям. Впереди у нас Олимпийский год. Естественно, все наши надежды мы возлагаем на Олимпийские игры.
Кто еще из грузинских спортсменов, кроме Владимира Хинчигашвили, отправится на Олимпиаду, пока неизвестно. Впереди еще несколько чемпионатов. В Минспорте надеются, что отборочные барьеры, которыми являются эти чемпионаты перед Олимпиадой, как всегда преодолеют не меньше 30 спортсменов. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Цхинвали, попав под машину, погиб генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южной Осетии Мераб Чигоев. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Мераб Чигоев подходил к своему автомобилю или хотел перейти улицу на перекрестке улиц Советская и проспекта Алана Джоева. Проезжающий мимо автомобиль сбил его. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, рассказал корреспонденту Кавказского узла очевидец произошедшего. В результате ДТП Мераб Чигоев погиб, сообщили в приемном отделении больницы. Чигоев находился на свадьбе у сына бывшего вице-премьера правительства Аллы Джоевой, куда были приглашены около 1000 гостей. Территория вокруг свадебного происшествия была заполнена автомобилями гостей. Возможно, он не увидел из-за большого количества припаркованных машин проезжающую машину, предположил один из гостей. Информацию еще об одной тайной встрече главы Минэнерго Грузии Кахи Каладзе с представителями «Газпрома» распространил грузинский эксперт Сусо Цискаришвили. По его словам, Грузия намерена на 50% заменить азербайджанский газ российским. По информации Цискаришвили, Каха Каладзе встретился в Швейцарии с руководителем «Газпром Экспорт» Еленой Бурмистровой. Встреча состоялась спонтанно 27 декабря. И Каладзе отправился на встречу чартерным рейсом. По информации Цискаришвили, госструктура, которая будет работать над условиями контракта, международная корпорация нефти и газа, которой на 100% распоряжается партнерский фонд, созданный Бидзиной Иванишвили. Руководитель фонда Давид Саганилидзе не стал комментировать данную информацию. О деталях встречи молчат и в Минэнерго, хотя подтверждают встречу с Бурмистровой, сообщает портал «Грузия онлайн». Европейское агентство авиационной безопасности поможет Грузии в развитии гражданской авиации. Информация об этом опубликована на веб-сайте агентства. В частности, по распространившимся данным, Европейское агентство авиационной безопасности получило от Еврокомиссии 5 миллионов долларов, которые должны быть потрачены на поддержку устойчивого развития гражданской авиации Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Данный проект, который планируется задействовать в феврале 2016 года, будет работать последующие 4 года. В рамках проекта должны быть проведены тренинги, осуществленные развитием менеджмента безопасности и менеджмента администрации гражданской авиации, поддержка реализации существующих авиационных соглашений, работа по международным стандартам безопасности, сообщает Интерпресс-Ньюс.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Начало января – традиционное время для подведения итогов года на радио «Эхо Кавказа». Сегодня пришла очередь внутриполитических итогов для Грузии. Кадровые перестановки в высшем руководстве, громкие судебные процессы, непрекращающиеся споры между властями и оппозицией. Вспомните 2015 год вместе с нашим тбилисским корреспондентом Звиадом Чедлишвили.
Внутриполитические процессы, за которыми жители Грузии следили в течение всего 2015 года, в первую очередь запомнились громкими кадровыми перестановками, отставками и назначениями. Апофеоз кадровых перемен в Грузии наступил за неделю до нового 2016 года, когда о своем уходе с занимаемой должности заявил теперь уже бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. При этом, выступая 23 декабря с чрезвычайным заявлением по этому поводу, экс-глава правительства не назвал каких-либо вразумительных причин своего ухода. Однако отметил, что при его правлении Грузия достигла исторических успехов, подписала соглашение об ассоциированном членстве в Евросоюзе и добилась либерализации визового режима с ЕС.
Наш эндеграц Батонма Бидзина Иванишуна Гададга.
Когда Бидзина Иванишвили предпринял беспрецедентный шаг, оставив пост по собственному желанию, в зените своей популярности и влияния, он подал пример того, как политик должен приносить пользу стране, вовремя придя в политику и вовремя уйдя из нее. Искренне вам скажу, что пребывание у власти, должность, будь это пост министра внутренних дел или пост премьер-министра, не самоцель. Для меня это возможность служить стране и народу. И эту политическую культуру стала внедрять наша команда. У нас еще молодая демократия, и очень важно, какой пример мы оставим нашим детям, будущему поколению. Должности временные, вечен только Господь. Поэтому я сегодня принял решение оставить пост премьер-министра. Сейчас, когда усилены позиции на внешних и внутренних направлениях развития нашей страны, я хочу пожелать успеха нашему будущему премьер-министру.
Вслед за отставкой премьер-министра свои должности автоматически покинули все члены правительства. Спустя несколько дней, 29 декабря, был утвержден новый состав правительства. Пост премьер-министра занял экс-глава внешнеполитического ведомства Георгий Квирикашвили, которого сменил его бывший заместитель Михаил Джанелидзе. В остальном состав Кабмина не претерпел изменений, свои должности сохранили все министры. Однако при этом Квирикашвили не исключил, что в ближайшем будущем состав правительства может быть изменен. Первое заседание обновленного правительства под руководством премьера Квирикашвили состоялось 30 декабря. В целом, отставки и рокировки в правительстве продолжались в течение всего года. Первая отставка, наделавшая немало шуму, была объявлена в первый же месяц 2015-го. 23 января о своем добровольном уходе с поста министра внутренних дел неожиданно объявил Александр Чикаидзе, занимавший эту должность с ноября 2013 года. Поводом для его ухода послужил скандал, связанный с убийством грузинского бизнесмена Юрия Вазагашвили, которое стало одним из самых громких дел 2015 года. 20 января Вазагашвили стал жертвой взрыва на могиле собственного сына Зураба, который еще в 2006 году был застрелен полицейскими при задержании. Бизнесмен считал, что силовики, виноватые в смерти его сына, избежали должного наказания. До прихода к власти грузинская мечта обещала расследовать это дело, но несмотря на победу коалиции, оно так и не было раскрыто. Сам бизнесмен незадолго до гибели заявил, что расследованию убийства его сына препятствуют действующие высокопоставленные чиновники МВД, которых, по его словам, покрывает сам министр. Чикаидзе обвинение опроверг, но тем не менее принял решение уйти в отставку.
Это решение стало следствием прозвучавших в последнее время обвинений в мой адрес, будто я покрываю людей, участвовавших в убийстве Зураба Вазагашвили. Несмотря на то, что это обвинение не соответствует действительности, я все же чувствую моральную ответственность, поэтому я оставляю занимаемый мною пост.
Написал на своей странице в социальной сети Facebook Александр Чикаидзе. Спустя три дня у МВД появился новый глава. На эту должность был назначен бывший руководитель охраны основателя правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, 39-летний Вахтанг Гомелаури. А в начале февраля по обвинению в убийстве Юрия Вазагашвили был задержан бывший полицейский Гия Сосанашвили, который, однако, так и не признал своей вины. В феврале глава государства Георгий Маргвелашвили назвал имя кандидата на должность председателя Верховного суда Грузии. Ею стала бывшая судья, доктор права Нино Гвенетадзе. Уже в марте парламент поддержал ее кандидатуру, и таким образом Нино Гвенетадзе стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд Грузии. Положительно о ней отозвался и экс-премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили после их первой же официальной встречи.
Мы обменялись взглядами. Мы полностью разделяем позиции председателя Верховного суда. Наши мнения совпадают в том, как нужно развивать систему и как сделать ее еще более независимой, непредвзятой и прозрачной. Мы немало говорили о финансовой стороне, например, о финансовом обеспечении судей. Мы, кстати, увеличили зарплаты судьям еще тогда, когда правительство возглавлял господин Бедзина Иванишвили. Говорили о проблемах, которые копились в системе годами. В целом мы настроены оптимистично и верим, что госпожа Нино вместе со своей командой сможет добиться того, чтобы к судебной системе появилось реальное доверие,
сказал тогда Ираклий Гарибашвили. Между тем, в 2015 году Грузия получила и первую женщину-министра обороны. Этот пост в апреле заняла бывший депутат от республиканской партии, которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта» Тинатин Хидашели. Она сменила Миндю Джанелидзе, который возглавил Совет по безопасности и управлению чрезвычайными ситуациями при премьер-министре. В Грузии многие тогда задавались вопросом, насколько армия готова принять министра в юбке. Однако сама Хидашели постаралась развеять все сомнения на свой счет в первый же рабочий день на новом посту.
Принципиально важно для меня довести до конца реформу и разделить военную и гражданскую часть в оборонном ведомстве, перейти на те стандарты, которые необходимы для членства в НАТО и международном сообществе. Естественно, будут случаи, когда вы увидите меня в военной форме, но это не главное для министра обороны. Министр должен служить армии отсюда, из гражданского сектора, и не должен становиться солдатом. И это требование 21 века.
Новый министр активно принимает за дело. Она не только продолжила реформу в оборонной сфере, которая в том числе заключается в перевооружении, но постаралась на практике ознакомиться с солдатской жизнью. Бывшего министра часто видели в форме, принимавшей участие в забегах вместе с военнослужащими или обедавшей вместе с ними в солдатских столовых. В течение года Хидашели оформила два контракта с французскими коллегами по приобретению средств ПВО, которые, как не раз подчеркивала министр, максимально защитят воздушное пространство страны. Детали сделок при этом не разглашались. Еще одним достижением в сфере обороноспособности страны Хидашели назвала и Центр обучения и оценки НАТО, открывшийся в этом году в Грузии. Вместе с Хидашели в прежний состав правительства пришли и другие лица. Новый министр по охране окружающей среды и природных ресурсов Гигала Агулашвили и новый глава ведомства по делам спорта и молодежи Тариел Хачикашвили. В сентябре в отставку была отправлена министр иностранных дел Тамар Беручашвили. Ее сменил бывший министр экономики Георгий Квирикашвили, должность которого, в свою очередь, занял экс-вице-мэр грузинской столицы Дмитрий Кумсишвили. В августе в Грузии появилось новое ведомство – Служба государственной безопасности, СГБ. Ее возглавил принципиальный грузин с железными нервами. Так один из депутатов парламентского большинства назвал Вахтанга Гомилаури, перекочевавшего из кресла главы МВД в кабинет руководителя СГБ. Пост главы МВД занял бывший министр пробации Георгий Мгебришвили, а его место занял Каха Кахишвили. В 2015 году в Грузии появился и новый главный прокурор. Им стал бывший сотрудник финансовой полиции, экс-заместитель главного прокурора Ираклий Шотадзе. В соответствии с проведенной в этом же году реформой ведомства, он будет занимать свою должность 6 лет. Шотадзе пообещал привлекать к работе в прокуратуре больше новых кадров и сделать работу ведомства прозрачной.
В первую очередь, необходимо сделать шаги в направлении большей прозрачности прокуратуры. В этом должен сыграть особую роль прокурорский совет, у которого есть право задавать любые вопросы прокурору. Думаю, подотчетность прокурору парламенту тоже важна. Подобные заседания транслируются в прямом эфире, и любой желающий может их послушать.
Рассказал Шотадзе. Кроме того, он пообещал продолжить процесс восстановления справедливости. Между тем, ответственность за восстановление справедливости взял на себя специальный департамент по расследованию преступлений, совершенных в процессе судопроизводства. Он был создан при Главной прокуратуре Грузии в марте 2015 года. В это ведомство, как объявили власти, может обратиться любой гражданин, считающий себя жертвой притеснений и гонений со стороны руководства страны в период правления Единого национального движения. Люди действительно идут со своими жалобами в этот департамент, рассказывает юрист Центра по правам человека человека Тамара Валиани. Однако говорить о высокой эффективности работы ведомства, по ее словам, пока не приходится.
Нам досталось очень тяжелое прошлое, тысячи дел пылятся на полках. Однако движение вперед в плане их расследования не видно. Недавно мы запросили статистику по тем делам, которые были расследованы в новом специальном департаменте по расследованию преступлений, совершенных в процессе дела и судопроизводства. Из более чем 70 тысяч дел новое ведомство расследовало только 2. Представляете, 2 дела. Разумеется, это говорит о том, что мы вновь сталкиваемся с неэффективностью и безнаказанностью следственных органов. Мы считаем, что необходим какой-то другой механизм, который будет изучать подобные преступления. Этот механизм должен быть подотчетным в первую очередь не прокуратуре, а парламенту. Он должен максимально дистанцироваться от исполнительной власти, от Министерства юстиции, от любых властных структур.
Говорит Авалиани. И тогда, по ее словам, может быть, что-то и изменится к лучшему. Шумным и затяжным в 2015 году выдался процесс внесения очередных поправок в миграционное законодательство. Грузинские власти упорядочили и ужесточили закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства еще в конце 2014 года. Причем ужесточили настолько, что в следующем году пришлось вносить определенные поправки уже для упрощения, так как иностранцы все чаще жаловались, что получать визы, вид на жительство и гражданство стало в разы сложнее. Одним из шагов к упрощению миграционного законодательства послужило введение электронных виз для иностранцев. С весны 2015 года у туристов, желающих посетить Грузию на срок до 90 дней, появилась возможность получить визу, не выходя из дома. О том, как работает новшество, на презентации рассказал Владимир Гургянидзе, бывший тогда заместителем министра иностранных дел Грузии. Визовый портал предназначен для оформления туристических виз сроком до 90 дней. Оформление электронных виз доступно из любой точки земного шара и состоит из 3 этапов. Первое – регистрация визового запроса на определенное время. Второе – осуществление онлайн-платежа. И на последнем этапе регистрируемый получит уведомление на указанный адрес электронной почты, которое необходимо распечатать и иметь при себе вместе с паспортом при пересечении границ Грузии. На сайте существует список наиболее актуальных вопросов, с которыми может ознакомиться любой желающий. Сказал Гургянидзе. Неизвестно, сыграли ли свою роль внесенные поправки, но в целом в 2015 году поток туристов, прибывающих в Грузию, по заявлениям властей, значительно возрос. 2015 год охарактеризовался и появлением новых фигур и даже партий на политическом небосклоне Грузии. Неожиданностью стал выход из оппозиционного единого национального движения сразу 4 членов – депутатов Зураба Джапаридзе, Гоги Хачидзе, Павли Кубавашвили и Гоги Меладзе. Одной из главных причин своего ухода из партии депутаты назвали опасность того, что в результате парламентских выборов 2016 года в законодательный орган с большинством голосов придут пророссийские силы. Именно чтобы воспрепятствовать этому, отколовшаяся четверка создала открытый новый политический центр, которому дали оригинальное название «Гирчи» – «Шишка». Депутаты пообещали привлекать к общему делу опытных профессионалов и даже разработать далекий от популизма план экономического развития страны. В самом нацдвижении уход четверых бывших соратников восприняли как измену интересам партии, а их намерения назвали политической инфантильностью. Ничего серьезного деятельности Гирчи не ожидают и некоторые грузинские эксперты. Вот что в частности об этом говорил политолог Гия Хухашвили. Отделившись от ЕНД, депутаты – второстепенные лидеры. Они не в силах собрать вокруг себя так называемый нейтральный электорат. Это очень несерьезно. Среди них нет ни одного харизматичного лидера, у которого был бы этот потенциал. Это хорошо знакомая Грузии банальная история, где каждый второй уверен, что может взять на себя государственную миссию. Тем не менее, Гирчи продолжает свою деятельность, и новый политический центр даже уже открыл несколько офисов по всей стране. О своих политических амбициях летом 2015 года заявили и грузинские беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Партия беженцев, так, без особых излишеств, была названа эта новая организация. Председатель партии Лева Гуледани, сама беженка из Абхазии, Во время презентации политической организации пообещала сплотить беженцев.
Люди уже раздражены. Постоянное разочарование, недовольство властями, усталость оборачиваются распрями уже внутри беженцев. Больше 20 лет государство не в силах решить эту проблему. Создается ощущение, что власти действуют методом «разделяй и властвуй», чтобы беженцы не консолидировались. Нас деморализуют, делают маргиналами, так как нас много, и мы представляем силу. Мы же считаем, что нам необходимо сплотиться, стать сильнее. Государство, в конце концов, должно использовать тот потенциал, который имеется у беженцев.
Сказала Гуледани. Однако сами власти, судя по всему, не согласны с подобными обвинениями. Министр по делам беженцев и лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии, Созар Субари, под конец года отчитался о проделанной работе сразу за все время правления грузинской мечты, которая пришла к власти в конце 2012-го. За эти три года, по словам Субари, 10 тысяч семей узаконили жилплощадь, примерно 4 тысячам передали новые или отремонтированные квартиры. Кроме того, он рассказал, что сразу 63 семьи поселят в Олимпийской деревне, которую отстроила китайская компания «Хуалин Групп» для молодежного Олимпийского фестиваля Европы, состоявшегося в Тбилиси летом. Еще одним сюрпризом для граждан Грузии стало решение известного оперного певца Паати Бурчуладзе о возможном уходе в политику. О своих планах певец рассказал журналистам в ноябре после первой рабочей встречи членов учрежденной им организации Паати Бурчуладзе «Фонд развития Грузии», которая может послужить основой для будущей политической партии. В организацию вошли знакомые грузинской общественности лица, например, бывший советник президента Георгия Маргвелашвили Вано Мачавариани, бывший заместитель министра юстиции Давид Джандиери, политолог Хатунова Газидзе и другие. Тогда же журналисты прямо спросили Бурчуладзе, собирается ли он стать политиком. Певец ответил.
Я никогда не думал быть оперным певцом, но жизнь мне дала такой шанс, и я его использовал. Я никогда не хотел стать благотворителем, но жизнь создала условия, чтобы я им стал. Поэтому на этот вопрос я вам не говорю ни нет, ни да. И если жизнь покажет, что это мой путь, я обязательно это сделаю.
Позже Бурчуладзе, видимо, решил, что это все же его путь, так как заявления, которые он делал уже после первой презентации своей организации, были крайне политическими. В частности, он называл Россию оккупантом и заявил, что у Грузии нет альтернативы европейскому пути развития. В марте 2015 года ряд политических партий и неправительственных организаций выступили с инициативой изменить избирательную систему в Грузии. В частности, они потребовали упразднения мажоритарной системы и полного перехода на пропорциональную, как это еще до прихода к власти обещала сама грузинская мечта. Однако это обещание правящая коалиция исполнять явно не спешила, а прения о целесообразности внесения изменений в избирательную систему растянулись на весь год. В итоге грузинская мечта добилась того, что в июне сразу 14 политических партий Грузии и 8 НПО подписали меморандум с призывом к законодательному органу заменить мажоритарную избирательную систему на пропорциональную уже к выборам 2016 года. Это обращение поддержал и президент Георгий Маргвелашвили. Почему оппозиции, как парламент, так и внепарламентской не нравится мажоритарная система, объяснил один из лидеров партии «Новые правые» Мамука Кацитадзе.
Во время мажоритарных выборов кандидату, чтобы победить, достаточно набрать 35% голосов. В итоге 65%, которые были против кандидата, фактически теряются. В этих условиях правящая партия фактически ворует голоса избирателей, так как всегда вчастую выигрывают мажоритарные выборы, благодаря административному ресурсу. В итоге получается, что набрав по партийным спискам 35-40% голосов, победители получают в парламент 75% мест, то есть конституционное большинство. Так было и при правлении Шеварднадзе, так осталось и при Саакашвили. К сожалению, грузинская мечта не в состоянии отказаться от соблазна минимальным количеством голосов получить большинство мест в парламенте, оставив за бортом политический спектр страны. Бывшим оппозиционерам очень нелегко расстаться со всеми привилегиями власти.
Сказал оппозиционер журналистам во время составления меморандума. Однако в правящей коалиции дали понять оппонентам, что перейти на полностью пропорциональную систему к следующим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2016 года, не получится, так как для этого не хватит времени. В итоге парламент под самый конец года все же приступил к обсуждению поправок в избирательный кодекс. Однако об отмене мажоритарной системы речь не шла. Были лишь уравнены одномандатные округа по числу избирателей. Тем самым власти провели новые границы избирательных участков, количество голосов которых стало примерно равным, и, соответственно, у кандидатов в мажоритарные депутаты появились равные шансы. Между тем, именно разногласия по поводу реформирования избирательной системы стали поводом для бойкота промежуточных парламентских выборов, которые состоялись в Грузии в октябре в двух мажоритарных округах – Сагареджо и Мартвили. Необходимость в их проведении возникла из-за назначения депутата от Сагареджо Тины Хидашели министром обороны, а также из-за смерти депутата от Мартвили Наули Джанашия. Соперником правящей коалиции на этих выборах стал альянс патриотов Ирмы Инашвили, однако победу в обоих округах одержали кандидаты от грузинской мечты. Летом 2015 года телеканалы Грузии перешли на цифровое вещание. Однако из всех событий в сфере телевизионных медиа жителям страны запомнился прежде всего громкий скандал вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2». В августе в Тбилисском городском суде началось рассмотрение иска бизнесмена Кибара Хауаши, бывшего владельца контрольного пакета акций телекомпании, который потребовал вернуть ему его долю в управлении «Рустави-2». Хауаши настаивал на том, что прежние грузинские власти незаконно лишили его доли. Представители нынешнего руководства «Рустави-2» заявили, что за судебным процессом стоят грузинские власти. В итоге в ноябре судья Томас Уртмелидзе удовлетворил основные требования истца и признал его владельцем 60% акций телекомпании. Сторона ответчика приняла решение оспорить вердикт. Об этом сразу же после слушания заявил адвокат «Рустави-2» Заза Бибилашвили.
Произошло то, что мы и ожидали. Сегодня в Грузии была оформлена темная евразийского типа диктатура Бедзины Иванишвили. Это просто беззаконие. Это преступление, совершенное руками судьи Томмазо Уртмелидзе. И он обязательно понесет за это ответ. Мы не согласны с этим решением и сделаем все, чтобы оно не стало окончательным. Мы обязательно обжалуем это решение. Мы используем все возможные пути для того, чтобы справедливость восторжествовала.
Заявил Бибилашвили, после чего руководство «Рустави-2» подало на апелляцию. Пока полномочия по управлению телекомпании остаются за нынешним руководством. По крайней мере, они будут управлять «Рустави-2» все то время, пока длится процесс обжалования решения первой инстанции. Запомнился ушедший год и перманентными требованиями оппозиции отставки мэра Тбилиси Давида Нормания. В качестве причин назывались плохое состояние дорог в столице, частые коррупционные скандалы в мэрии, которые порой заканчивались арестом, и не менее частые кадровые перестановки, что, по мнению оппозиции, указывало на кадровый голод в ведомстве. Еще одной причиной недовольства оппозиции и части населения столицы стали инфраструктурный проект «Панорама Тбилиси» и архитектурный комплекс на улице Мирза Шафи, который одобрила мэрия. По мнению противников строительства, эти объекты сильно навредят историческому облику Тбилиси. Критиковали мэра Нормания и после разрушительного наводнения в центре Тбилиси, которое произошло в ночь на 14 июня. Погибшими считаются более 20 человек, более 100 семей лишились крова. Оппоненты обвиняли градоначальника в том, что процесс возмещения ущерба и обеспечения жильем под его руководством был значительно затянут. В уходящем году Грустат опубликовал итоги переписи населения, проведенной в 2014 году, впервые за последние 12 лет. Результаты оказались неутешительными. С 2002 года население Грузии сократилось на 14% и составило 3 миллиона 729 635 человек, то есть почти на 642 тысячи меньше, чем 12 лет назад. Председатель парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе сложившуюся ситуацию назвал тревожной. В опубликованном заявлении в социальной сети Facebook он призвал правительство и самих граждан Грузии задуматься о проблеме.
Я уверен, что опубликованная Грустатом информация обеспокоила каждого. Данные действительно тревожные. Если до этого дня проблемой номер один в стране были оккупированные территории, то сегодня наряду с ней важнейшей проблемой становится демографическое положение. Парламентский комитет по здравоохранению совместно с правительством начал разработку демографических проектов. Несколько из них общей стоимостью 70 миллионов лари уже реализованы, Однако все это пойдет на смарку, если у нас не будет населения. Отношение к этому вопросу должно измениться как со стороны правительства, так и общества. Мы вместе должны спасти генофонд Грузии.
Сказано в заявлении. Еще одним событием 2015 года стало лишение экс-президента Михаила Саакашвили гражданства Грузии. Летом он получил гражданство Украины, а по грузинскому законодательству получение гражданином Грузии гражданства другого государства является безусловным основанием для лишения его грузинского. Президент Георгий Маргвелашвили, подписавший соответствующий указ в отношении Михаила Саакашвили, назвал решение своего предшественника получить гражданство иностранного государства оскорблением для страны и института президента. Сам Саакашвили в ответ обвинил грузинские власти в попытке помешать ему принять участие в выборах в Грузии. Тем временем правящая коалиция начала готовиться к парламентским выборам. В конце года появилась информация, что в политику может вернуться основатель грузинской мечты миллиардер Бидзина Иванишвили. Об этом стало известно со слов одного из лидеров парламентского большинства депутата Звиада Квачантирадзе, который, правда, исключил включение Иванишвили в избирательные списки грузинской мечты.
Бидзина Иванишвили продолжает оставаться безусловным лидером и вдохновителем грузинской мечты, и его поддержка для нас является решающей. С нового года Бидзина Иванишвили примет активное участие в партийных и коалиционных мероприятиях грузинской мечты.
Заверил депутат. Выборы в парламент Грузии состоятся осенью 2016 года. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.